вы говорите, милит. Положить на милит.
Я ему что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 9 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и на голосование ставим одну тему. Сначала пробки. Нам обещали 3 балла, но уже 4-бальные пробки. Зато пересмотрели дальнейшие перспективы. И в этом смысле, судя по тому, что сейчас мы видим, по прогнозам, 4-бальные пробки нас ожидают прямо сейчас в 6 вечера и в 7 вечера. Более серьезных пробок не будет, но вот как сейчас, примерно так в течение 3 часов и ничего меняться не будет. Красного довольно много, внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира, внутренний МКАД от Волоколамского шоссе до Ленинградского, третье транспортное кольцо в районе Лужников, это мы каждый день об этом говорим, и каждый день эти пробки повторяются. Ну и еще одна пробка, которая тоже вот последние дни точно повторяется, она многокилометровая, она где-то в районе пересечения МКАД Булатниковская улица начинается, а попадаете вы в эту пробку уже практически в районе пересечения МКАД Ленинский проспект. Это такой большой сегмент на юго-западе. Мы говорим про внешний МКАД, имейте это в виду. В целом 4 балла прямо сейчас, 4 балла в 6 вечера, 4 балла в 7 вечера. Срочное сообщение. Открытие аэропорта Геленджика может увеличить турпоток на курорт до 2 раз. Это срочное сообщение со ссылкой на АТОР, Ассоциацию туроператоров России. Путин, еще один указ президента Российской Федерации, поручил создать к июлю 26 года цифровые профили иностранцев. То есть электронный ресурс под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина». Этим должно заниматься Министерство внутренних дел. Речь идет о ресурсе, который содержит сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые въезжают в Российскую Федерацию, выезжают из Российской Федерации, прибывают или проживают в Российской Федерации. Так написано в документе. Задача профиля – формировать полную, достоверную и актуальную информацию для оценки миграционной ситуации и определения необходимых мер. Это про срочные сообщения и про пробки, а теперь наша тема. 59% россиян, это результат опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, выступили против налога на тунеядство. Значит, тех, кто, я знаю, что вот у нас в аудитории есть, например, люди, которые довольно часто и изо дня в день по разным темам вспоминают о том, что проблемы, разного рода проблемы, экономические и политические в обществе можно было бы решить, если бы заставить людей работать. Ну вот выясняется, что, во всяком случае, в целом по стране таких, кто считает, что надо то ли налог на тунеядство ввести, то ли просто заставить людей работать, что называется, путем механического воздействия. Но, в общем, таких чуть больше 40%. Каждый третий подобную меру одобряет, однако каждый десятый еще и с ответом затрудняется. То есть есть люди, которые говорят, ну вот я не до конца понимаю. Сегодня в рамках этой программы мы будем эту тему обсуждать и параллельно попытаемся выяснить аудиторию, отношение аудитории радиостанции «Говорит Москва» к этой истории про тунеядство, налог про тунеядство, не знаю. В данном случае мы ставим вопрос именно про налог на тунеядство вслед за Всероссийским центром изучения общественного мнения. Итак, считаете ли вы нужным введение налога на тунеядство? Да, считаю. Нет, не считаю. У меня нет однозначного ответа. Ну вот, не до конца понятно. И последний вариант, мне все равно. Будет этот налог, не будет. Хотите, вводите, хотите. В общем, четвертый вариант для таких людей. Марина Буянова, профессор финансового университета при правительстве России. Марина Олеговна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук. Юрий Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал работает, +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Традиционно звонки во второй части программы. На срочное сообщение со ссылкой на источник директора МХАТ имени Горького Кехмана доставили в Следственный комитет. Это вот прямо сейчас на ленте агентства ТАСС. Запрос об отводе судьи не был принят. Это адвокат главы Гагаузии. об этом рассказывает. Это с ленты агентства РИА Новости. Следим за новостями и приступаем к обсуждению истории. Итак, 59% россиян выступили против налога на тунеядство. Каждый третий подобную меру одобряет, каждый десятый с ответом затруднился. Как выяснилось, чем старше респонденты, тем выше поддержка этой идеи. Среди тех, кто родился в 2001 году и позднее, то есть тем, кому меньше, чем 25 лет, против налога выступают уже 75% опрошенных. 57% респондентов при этом скорее отрицательно относятся к тем, кто в трудоспособном возрасте, но сознательно не работает. Отношение к тем, кого можно при желании назвать тунеядцем, оно меняется в обществе? Марина Буянова.
По моему мнению, сегодня мы не можем говорить о том, что если человек не работает вообще, он тунеядец. Почему? Потому что он может заниматься домашним хозяйством, он может заниматься сельскохозяйственным трудом, он может воспитывать детей, помогать воспитывать детей в том числе. То есть, если мы сейчас говорим о том, что нужно решить демографическую проблему, что нам нужно повысить деторождаемость и так далее, и многодетным семьям оказывается серьезная поддержка, в том числе материнский капитал, ежемесячные выплаты и так далее. То есть, конечно, уже даже не только мать, но и другой член семьи, который может быть в трудоспособном возрасте, но тем не менее считает своим долгом оказать помощь своему ребенку, я имею в виду дочери или сыну, воспитывать и их детей, соответственно, либо собственных детей, это может быть отец, принять такое решение. Я не считаю, что сегодня мы будем говорить однозначно о том, что такие люди тоже тунеядцы. Более того, сегодня существует много дополнительных способов, благодаря которым человек, не работая, может получать доход. Ну, например, получать деньги от сдачи в аренду своих дополнительных помещений каких-то, да, или заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. Но мы не говорим, что если, да, индивидуальная трудовая деятельность, она, если узаконена, то человек платит соответствующие налоги, и тогда уже не считается в буквальном понимании тунеядцам. Вот. Но, тем не менее, все равно очень многие уходят вот, в тень от того, что они получают какой-то доход, хотя на самом деле он такой, да, и, собственно, не платят налоги, что, за что, собственно, мы сейчас и боремся, и вводя налоги на тунеядство. На тунеядство, конечно, имеется в виду конечная цель государства – пополнить казну для того, чтобы, ну, так сказать, обеспечить всех нуждающихся, в том числе и решить какие-то, в том числе демографические проблемы дополнительно, потому что у нас нагрузка серьезная сейчас. Очень сильно выросла, так сказать, деторождаемость, и, соответственно, государство должно оказывать помощь таким семьям дополнительно, что, чего раньше не было. Вот, поэтому я считаю, что таких людей нельзя называть всех буквально огульно. Есть, да, маргинальные люди, которые занимаются вот такими, так сказать, действиями, совершают такие действия, есть, может быть, даже...
грубо говоря, совсем не работают.
Совсем не работают, да, попрошайничеством занимаются, ну и, соответственно... Все деньги, которые они получают вот таким образом попрошайничеством, а потом пускают на то, чтобы выпить или...
закусить.
Употребить, да, употребить напитки соответствующие. И потом да. совершить определенные действия преступного характера, в том числе уголовного,
да, наказуемого. Алкоголь вредит здоровью, да. Это мы лишний раз подтверждаем. Это была Марина Буянова, профессор финансового университета. Наши слушатели тут пишут, надо вспомнить обязательно про белорусский опыт, а у белорусского опыта уже 10 лет, это тоже важно понимать. В 2015 году там был введен декрет о тунеядстве, там по-другому как-то это называется. А вот, о предупреждении социального иждивенчества. Вот так это называется. Там история такая, что если ты работал менее 183 дней, надо заплатить сбор. В то время это был эквивалент примерно 200 долларам. Сейчас я не знаю, как это переводится. Соответственно, с 2025 года за тунеядство в Беларуси вводят дополнительные меры. Они, например, должны полностью оплачивать коммунальные услуги. Им нельзя субсидии получать или им, например, от отказывают, как говорят, в льготных кредитах на жилье. В общем, власти Белоруссии продолжают с этим бороться, активно разыскивают так называемых тунеядцев, привлекают их к ответственности. Говорят, что есть даже случаи обращения к иммигрантам из Белоруссии с требованием сообщить белорусским властям о своей занятости. Вот настолько все это серьезно. Это про белорусский опыт. При капитализме, пишет 674-й, слово «тунеядец» звучит странно. Разве человек кому-то что-то должен? А при социализме, что ли, должен был? Вот тут тоже важно понять. Если я работяга, Александр 98-й, то я за такой налог. Если я уклоняюсь от уплаты налогов и живу на пассивный доход или доход мой незаконен, то я буду против. 639-й. Не бывает насильный труд эффективным. Не нужно экономике производства ради производства. Вот в Сталинграде, сталинградский тракторный, его так называют, 639-й. Там была 1000 готовых никому не нужных тракторов, теперь жилой комплекс, утверждает 639-й, построили и делает вывод. Квартиры людям нужны, а чугун с тракторами не очень. Ну или нет. Если я не хочу работать, я могу уже совершить одну доставку с маркетплейса, как самозанятый, и формально не безработный. Вот это тоже отдельная история. Человек, уж если мы говорим о том, что самозанятость возможна, то человек, в общем, самозанят. И поэтому вроде работает. И в этом принципиальная разница между тем, когда было тунеядство прежде, и тем, когда и если мы попытаемся ввести тунеядство сейчас. Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ и кандидат экономических наук. Юрий Николаевич, что думаете по поводу этой идеи?
По поводу этой... Ну, во-первых, вопрос звучал изначально, меняется ли в нашем обществе отношение к тунеядству, да?
Ну да.
Меняется, и очень здорово меняется. И по поводу того, что да, при социализме человек должен был работать, должен, потому что был, так сказать, там строй такой соответствующий, где рабочий класс и определял как бы в теории развитие общества. Сейчас... Но здесь Марина Олеговна переводила уже много примеров. Я, поскольку...
Должен был не работать, а, по-моему, пользу обществу приносить. Вот как-то так это там формулировалось.
Ну, у вас должна была где-то лежать трудовая книжка. Это тоже, так сказать...
В любом случае.
Ну,
у нас была ответственность, 108-я статья Уголовного кодекса.
А пользу приносить надо с трудовой книжкой, да, которая будет где-то лежать. Продолжаем.
Итак, вот занимаясь на рынке ценных бумаг, могу сказать, что у нас же много уже индивидуальных счетов. Люди могут заниматься торговлей ценных бумаг, и у них трудовая книжка, так сказать, не пристроена. С точки зрения социализма он тунеядец, с точки зрения капиталистического бизнеса, скажем так, современного, он даже как бы труженик. Это первый пример. Второй пример. Орантье, мы что, про них забыли? Ну, вот как бы они же, так сказать, их же уже у нас много.
Ну, откровенно говоря, орантье были и в советское время, но у них просто где-то трудовая книжка, видимо, лежала. Ну, чтобы не вызывать...
Насчет много, там, если вы вдова маршала, то, наверное, да, вы орантье. А вот если, так сказать, там остальные, то там маловероятно.
Ну, да.
То есть я про рынок ценных бумаг, это во-первых. Во-вторых, орантье. И в-третьих... На самом деле, помните, там были истории с разными художниками, поэтами, которые как бы нигде не работали, поэтому их заставляли там идти дворниками, там, кочегарами и плотниками. Просто заставляли. Больше 3 месяцев на свободе, что называется, просто так нельзя было ходить. Поэтому, конечно, в обществе меняется отношение к людям, которые как бы не ходят на работу с 9 до 6, но я знаю людей на том же рынке, которые там сидят с 9 до 9, но поэтому трудовая книжка у них в шкафу дома лежит. Он же не тунеядец. Он же как бы действительно занят. И в чем-то, так сказать, этот труд тоже действительно производитель.
Ну, откровенно говоря, вот и по поводу этих людей, насколько я помню, раньше тоже, ну, по меньшей мере, неоднозначные были оценки. Вот работают они или нет, когда работают продавцами на рынке?
Хороший вопрос.
Это теневая занятость, так называемая. Об этом можно говорить отдельно, потому что у нас есть серые зарплаты. И теневая занятость, она очень распространена. И действительно, Юрий Николаевич правильно сказал, что у нас очень много из тех людей, которых официально не трудоустроены, они работают фактически вот таким образом. То есть они просто не оформлены надлежащим образом. И налоги, соответственно, не платят. Вот с этим надо бороться. Я считаю, что здесь не с тунеядством надо бороться, а вот именно с теневой занятостью, в том числе и с серыми зарплатами. Ну,
по сути, получается, это как раз борьба с теми, кто не платит, не хочет или не может платить налоги.
Мы сформулировали самый главный современный подход вот к этим тунеядцам. Нет, они не тунеядцы, они не платят просто налоги.
Но не они виноваты, вы поймите. Дело в том, что они бы с удовольствием, допустим, это же идет с этих налогов, в том числе взносы в пенсионный фонд, фонд в социальные фонды, которые дают им право в конечном счете претендовать на пенсию.
Вот еще одна история, значит, смотрите, сейчас я найду это сообщение. В Лобне ливень с грозами и темно, рассказывает Александр 505, но это про другое, а мы тут за погодой просто следим. От государства пишет другой Александр 83, копейки не взял, почему я платить должен, будучи не работая временно, будучи не... неважно, в общем, человек временно не работает, подождите, что такое временно не работаем? Даже если вспомнить историю про Белоруссию, вы должны как минимум полгода не работать временно. Это не очень-то временно. Но главный мой вопрос в другом. А многие люди уверены, что они от государства ни копейки не взяли. Вот насколько они правы, Марина Буянова?
Полагаю, что не совсем правы, потому что у нас существуют такие меры социальной поддержки, без которых любой человек не может обойтись. В том числе мы за счет наших налогов мы обучаем наших детей в школе. Мы только часть платим за содержание ребенка в детском саду, то есть неполное содержание. Дальше. Обязательное медицинское страхование. Для всех бесплатно. То есть, да, полис ОМС есть у каждого гражданина России. И да, мы можем говорить, что это не совсем полное в буквальном понимании медицинское страхование, то есть за что-то, может быть, нужно будет заплатить, за дополнительные какие-то консультации или, так сказать, анализы и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы все больше и больше включаем этот полис, включает в себя контент тех услуг медицинских, которые должны быть оказаны любым людям, всем людям, являющимся гражданами Российской Федерации.
Следовательно... Вам уже возражают, это не государство, это ранее уплаченные налоги граждан, в том числе, может быть, и того гражданина, который в данном случае говорит.
Он, этот человек, о котором мы сейчас, конкретный человек, он не внес, то есть, получается, у каждого, не обязательно, ведь поймите, дети, которые обучаются в школе, они ничего государству не дали. Вы поймите, да?
То есть к тому моменту ты еще налоги не платишь.
Да, то есть он еще до 17, до 18 лет, обучаясь в школе, он еще ничего государству не дал. Точно так же и поступая на бюджетные места в учреждения дополнительного профессионального образования, либо высшего образования. То есть, да, он, может быть, хорошо сдал экзамен, но это, это его... не выбор, удача, может быть, где-то, а может быть, просто и выбор.
Да, не забываем, про дороги, не забываем
дороги,
про автобусы
остальное. Автобусы, дети до определенного возраста бесплатно ездят, но студенты уже, они должны платить.
Насколько я понимаю, тарифы на проезд в общественном транспорте не очень коммерческие.
Да, это не очень высокие, но тем не менее, мы что-то платим, но все равно это не соразмерно тому вкладу, который дает нам государство в силу того, что мы...
Валерий, 318-й, они виноваты, надо работать по Трудовому кодексу и требовать официальную зарплату, иначе ты практически соучастник преступления работодателя по неуплате налогов. Тут не очень понятно все-таки насчет соучастника преступления, кто конкретно не платит налоги, потому что, насколько я понимаю, речь ведь идет о конкретном налоге конкретного физического лица, и это физическое лицо вряд ли работодатель, но как бы то ни было.
Работодатель, извините, помимо того, что человек 13% платит, а работодатель за него платит больше, и в том числе уплачивает взносы в социальные фонды. Следовательно, естественно, в большей мере виноват в этом именно работодатель тем, что он не оформил его надлежащим образом.
Не, мы сейчас не пытаемся оспаривать чью-то виновность. Да, Юрий Юденков, кто кому чего должен, раз уж мы заговорили об этом. Есть ли люди, которые могут о себе сказать: я у государства ничего не брал?
Я сейчас фантастическую одну историю расскажу, полуфантастическую.
Итак, подождите, пока вы, мы просто за новостями следим. Шесть машин только что столкнулись на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы. Пока только уточняется информация о пострадавших. В результате столкновения перекрыты две полосы движения в сторону центра и две полосы в сторону области. Следим за этим. Юрий Николаевич, прошу вас.
Представим себе ситуацию, что я сейчас уеду куда-нибудь в Ульяновскую область, в лес. Найду там в Ульяновске себе жену, рожу детей там.
В лесу.
Рожу в лесу, хорошо. Вот как раз эта вот фантастическая версия показывает, что на самом деле человек, который проживает на этой территории, пользуется государственным лесом, там водой, там воздухом и так далее, я могу перечислять, все равно он должен государству. Хотя он, казалось бы, ничего у него не взял. То есть сам пошел в лес, сам, так сказать, нашел жену, так сказать, ни медицинского обслуживания, ничем не пользуется. Ну вот я взял такой крайний случай, все равно, проживая на этой территории, вы этому государству должны. По определению. И нечего тут спорить. И вы должны платить государству определенные налоги там или сборы. Но я вот крайний случай беру, допустим, а если у этого человека в лесу аппендицит? Вот как быть в этом случае? Он же не платил медицинский взнос, ничего. Поэтому все равно он заплатит. Или должен заплатить.
Александр 83-й говорит, недра принадлежат по конституции народу.
И?
Не знаю, так написал Александр.
Я ж не спорю, что недра принадлежат народу. Но вы сейчас пойдете в лес грибы, ягоды собирать.
Тут возникает вопрос, что такое государство. Это тоже стоит почитать. Я ИП, пишет Саша 785-й. Деятельности уже 2 года как по факту никакой нет, но при этом плачу 45 с лишним тысяч каждый год фиксированную плату в пенсионный и социальный фонд. Это что я, получается, тунеядец? А мы вот сейчас как раз и пытаемся разделить вот эту историю. Потому что тунеядец – это человек, который не работает, не приносит пользу обществу.
Но если он платит налоги, вот он 45 тысяч платит, он говорит, ежегодно, да, то есть это минимальный налог, благодаря которому он не будет считаться тунеядцем. Понимаете? Точно так же, как самозанятые. Мы говорим, там 4% они должны платить, но вы понимаете, это ясно, что это никак не соизмеримо с 13% и с остальными платежами, которые вносят люди, которые получают больше и так далее. А здесь 4%. Уже государство и так совсем занизило этот порог, да, но, тем не менее, уплатив эти 4%, человек не считается тунеядцем.
Тут, смотрите, судя по всему, вот мы начали от тунеядцев, да. И от того, что тунеядцы чего-то должны обществу, тут же от общества перешли к государству. И, судя по всему, вот это и есть главный спор, потому что вот, например, теперь 776-й пишет, недра народные, поэтому, живя в лесу, я государству ничего не должен. Вот какая связь между государством и отдельно взятым гражданином? Ну вот, значит, по Конституции недра частично принадлежат мне, вам или вам. Где взять вот эту часть?
Государство-то мы это все... Все мы в государстве, мы граждане одной страны. И вот поэтому здесь говорить, что государство в буквальном понимании,
наверное, это, не совсем. Это как раз формализованное определение народа.
Конечно, конечно.
И еще, лес-то как бы вокруг, который был, из него же дом построили, или он там живет в палатке при минус 20?
Сейчас наверняка вам напишут, что в палатке при минус 20, при этом палатку...
Шалаш.
Да, это шалаш, или который он из этого же леса
землянка.
Сделал.
Но это не важно. Здесь действительно, вы правильно говорите, что вот эти недра... Ну, вы поймите, в любой другой стране, в Арабских Эмиратах, за счет нефти, да, народ содержится, выплачивается налоги, каждому гражданину выплачивается соответствующая сумма, благодаря которой он может жить.
Но... то есть, я-то вот к чему, понимаете, я уверен, что если вот этот разговор мы бы с вами завели там лет 45 назад, то тогда вот этой истории про то, должен ли я, кому принадлежат недра и так далее, этого разговора бы не было. И мы скорее обсуждали, что конкретный Иванов или конкретный Петров или конкретный Сидоров по какой-то причине, в отличие от меня, на работу не ходит, пользу обществу не предоставляет, соответственно, и с этим надо что-то делать. Теперь, похоже, на это смотрят иначе.
Конечно.
Это просто время поменялось?
Нет, это просто, извините, форма собственности поменялась. У нас раньше была государственная и личная, но в личной собственности у нас не было квартир, у нас не было дач, у нас мы совершенно зависели от государства. Государство нам выделило квартиру. И может в любой момент ты переезжаешь в другой город?
Марина Олеговна, подождите, а что, налогов тогда тоже не было, что ли?
Были налоги.
Вот именно. Налоги были и были такие же.
45 лет назад не все брали у государства квартиру. Уже и тогда покупали. Машины покупали,
дачи
покупали.
И 50 лет назад не каждому давали квартиру. Тоже правда. Но вот что, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Среда, 9 июля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня мы про тунеядство и про отношение к тунеядству, общество, государство, ну и так далее. Говорят, меняется отношение. Вот сейчас 59% россиян выступили против налога на тунеядство. Только каждый третий подобную меру одобряет. Каждый десятый с ответом затрудняется. Это результат исследования ВЦИОМа. Мы свое исследование проводим. Голосование продолжается, довольно активное. Присоединяйтесь. Считаете ли вы нужным введение налога на тунеядство? Да, нет, нет однозначного ответа, и мне все равно. Тут 4 варианта ответа. Через 22 минуты будем подводить итоги. Марина Буянова с нами, профессор финансового университета при правительстве России, и Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ и кандидат экономических наук. Следим за пробками. В городе 4-бальные пробки, и 4 балла нам обещают на 6 и на 7 вечера. Среди более серьезных пробок пока, во всяком случае, не обещают. Следим за срочными сообщениями. Росавиация подтверждает, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, а Аэрофлот только что уже объявил, что возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля. Вот это срочное сообщение, которое в эти минуты приходит, соответственно, на ленты новостей. 9 июля, то есть уже сегодня, открывается продажа авиабилетов на рейсы в Геленджик Аэрофлотом. Полеты в Геленджик у Аэрофлота станут ежедневными с 25 июля. То есть 18-го, видимо, не ежедневные, 25-го ежедневные, а с 6 августа и вовсе будет по 2 рейса в день. Это вот из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. На МЧС про жару новые сообщения. На Кубани ожидается до 41 градуса. Тепла в ближайшие дни, соответственно. Это тоже с ленты агентства РИА Новости. Теперь ваше сообщение уже по истории про тунеядство. Что у самозанятого налог с миллиона получается нормальный. 4%, еще раз напомню, это за доходы от физических лиц, 6% за доходы от юридических лиц, причем первое время, насколько я понимаю, еще меньше проценты. Соответственно, там можно уменьшать налогооблагаемую базу, хотя вот у нас пишут, что это принципиальная разница, самозанятый, соответственно, при этом платит с оборота, а не с дохода. А что такое проценты дохода? Вот тоже не очень понятно. Теперь самозанятый 6% платит, это пишет 43-й. Ну, это мы вроде проговорили. Нам надо, чтобы выплачивали долю от нефти. Это 674-й пишет. Еще раз напомню, насколько я понимаю, долю от нефти выплачивают в бюджет, а мы получаем из бюджета. Вот мы ведь не все оплачиваем, то, что мы в результате получаем в виде школьного образования, высшего образования, дорог и автобусов вот этих вот. Ведь серьезную часть от этого оплачивают в том числе и за счет доходов от нефти. То есть получается, что вы свою долю от нефти бесплатным образованием, среди прочего, получаете. И недорогими автобусами. Причем тут другие страны, мы в России живем, пишет Александр, 340-й, 724-й, вот о чем пишет. Тот же ВЦИОМ ведь отвечает, крайне низкий престиж труда. 75% женщин не хотели бы не работать, утверждает 724-й. Про мужчин почему-то не сказали. Это что, получается, мы такие ленивые? Вот это, кстати, на самом деле интересно, что, с одной стороны, мы вроде как не хотим работать, и вроде как это подтверждают опросы. С другой стороны, те же опросы подтверждают, что вот 2/3 из нас во всех возрастных группах скорее отрицательно относятся к тем, кто в трудоспособном возрасте и не работает. Это такая стандартная история, если вот всем нельзя, а мне, если сильно хочется, то можно. Это какая-то такая штука, Марина Буянова?
Я думаю, что нет. Все зависит от конкретного человека и его отношения к труду, к семье, к доходам, которые поступают в его семью или в его собственные распоряжения. И, конечно, кто-то хочет жить хорошо, и понимая, что если он не будет работать, у него вряд ли что-то получится, и жить хорошо, наверное, надо что-то для этого как-то постараться. Во всяком случае, работать хотя бы не на целую ставку, хотя бы на половину ставки или на четверть ставки. В любом случае, я вот как раз хотела сказать относительно вашей мысли о том, что да, любой человек, конечно, хорошо не работать, но немножко работать все равно нужно каждому для того, чтобы быть самодостаточным.
Ну, видите, самодостаточным ведь можно, вы же уже упоминали, да, историю, да, что работы бывают разными.
Да.
Вот тут, кстати, вас спрашивают, хотя вроде вы сказали в начале, тут 398, а что вот жена, сидящая с ребенком, с вашей точки зрения, тунеядка, что ли?
Как нет, раз вы говорили, как раз что это работа. Нет, я говорила, что это работа. И даже если муж ей помогает при этом, и у них там трое-четверо детей, конечно, они оба работают. Я считаю, что здесь ни в коем случае никак не тунеядка.
Еще интересно, вот да. Александр 83-й продолжает спорить, говорит, вот я живу на даче, пробурил скважину за свой счет, провел газ, это надо еще проверить, насколько законную скважину вы пробурили, да. Вот, да. Провел газ за свой счет, выращиваю овощи, курей развожу, продаю на рынке. И тут вот такая история, представьте себе, Александр, ситуацию, при которой вы бы сейчас говорили, вот я, к примеру, живу в квартире, пол помыл, постирал белье. И вы бы этим хвалились. Это нормально, что вы живете, сделали себе что-то там, значит, благоустроили участок, провели газ, пробурили скважину, выращиваете овощи. Но это естественное действие любого человека. Разве не так? Ладно, Юрий Юденков, значит...
Я хочу сказать, что курей на даче нельзя разводить.
Нет, вот я говорю, с этим еще отдельно надо разбираться, что это за дача, какой там, как это, статус земли и так далее и тому подобное. Значит, может, он предоставляет пользу, не ходя на работу. Так все-таки, значит, большинство из нас не хотят работать, получается, из опросов. При этом большинство из нас говорит, что плохо относится к людям, которые не работают. Это как? Здесь нет противоречия?
Вот так, как вы сформулировали, так и есть противоречия. Но работы бывают разные, по-маяковскому, что называется. Я считаю, что на самом деле вот тот человек, который привел пример там про дачу, так сказать, но он же работает. Вопрос другого.
Да, подождите, ну тогда каждый
сейчас,
из нас
можно,
работает.
Можно я
правда.
Закончу мысль? Подождите. Да. Но при этом выплаты в государство. Я опять вспоминаю про этот аппендицит. У него завтра зуб заболит. Он куда пойдет? Он сам будет его выдирать себе? Или он все-таки пойдет в больницу?
А он вам скажет, я пойду в больницу и заплачу?
А, ну если так, то тогда да.
Но только можно себе представить, что
аппендицит на транспорте,
это будет недешево.
Благодаря которому, да, ему тоже даже дают соответствующую льготу по оплате.
Это есть такой момент. Ну и более того, он же пробурил скважину и воду-то взял государственную, если так рассуждать.
А он при этом считает, что это не государственное, а народное.
Ну, считать можно по-разному, понимаете?
Виталий говорит, так, еще важно, налог с продажи курей уплачивает или нет?
Ведь да, это, да,
за
да,
все
да,
начали. Может, да. Он самозанятый и налоги платит, предположил Олег, 362-й. 724-й говорит, он на операцию на своей машине поедет, без автобуса обойдется.
А бензин-то нет, ну бензин, ладно, нет, все равно льготы у нас...
Тут другая история, все-таки возвращаясь к началу разговора. И это есть сегодня в сообщениях наших слушателей, которые, к примеру, говорят, вот люди, которые там сдают квартиры, люди, которые, я не знаю, олигархи, да, люди, которые содержат большие предприятия, они работают?
Да.
Да?
Да, если они оформили себя. Как самозанятый, если он сдает квартиру, если он олигарх. Извините, у него есть...
Он наверняка как-то оформлен, да.
Да, как-то оформлен, все равно налоги они платят. Другое дело, если он, будучи олигархом, уворачивается от уплаты, либо если как самозанятый сдает и не рассказывает об этом никому, молча получает доход и как бы... Да, то тогда он действительно считается...
Но еще раз, а эти, в понимании широкого количества людей, эти люди на работу не ходят. Хотя я вот почему-то уверен, что олигархи на работу точно ходят. Можно еще спорить по поводу того, что на работу не ходит человек, который сдает квартиры.
Ну, но давайте как... возьмем крайний случай. Я лежу на пляже на Бали, достал ноутбук и там пишу какую-то программу. А фирма находится в Москве. А я на Бали.
А на работу не ходите?
Да. Нет, это дистанционная работа, может быть.
И это опять, это в чем опять отличие нынешнего времени от прежнего?
Да, 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 абсолютно точно. Сейчас можно действительно на Бали и на пляже, и сидеть с открытым ноутбуком, и работать, и при этом получать зарплату за этот день. И это не будет считаться тунеядством, это будет в 8 часов ему засчитают, может быть, даже.
Ну вот смотрите, опять возвращаясь к истории. Итак, раньше мы рассматривали людей, которые не работают, не приносят пользу обществу, возвращаясь к этой формулировке. Мы рассматривали этих людей как плохих людей, а сейчас, судя по тому, что некоторые пишут, не все так рассматривают людей, которые не работают, что называется, официально, и, получается, не платят налоги. Это принципиальные изменения. Изменение взглядов общества на происходящее, Юрий Юденков.
Я вспомнил протестантскую церковь, где, когда вы трудитесь, это вы как бы выполняете Божью волю. Иначе Бог вас накажет.
Так.
Другой подход. То есть, угу. Как бы у нас там платят налоги, не платят, оформил трудовую, не оформил. А есть, так сказать, еще и божественное предназначение, что человек должен трудиться. Ну, я беру, так сказать. Если он трудится, как бы, то уже трудно его назвать тунеядцем.
А вот это отношение к тому, что такое трудится, оно меняется с вашей точки зрения?
Трудиться может, да.
Да-да-да.
По-разному.
Да, меняется. Причем меняется, вот, ну, я только что привел пример с Бали. На самом деле мы все так... Ну, в Советском Союзе считалось, что если у тебя нет трудовой книжки, и ты так как бы не устроен никуда, то ты вот тунеядец. Ты на работу не ходишь, трудовой книжки нет и так далее.
Ну, там говорили не о том, что ты налоги не платишь, или за тебя не платят налоги работодатель, тогда работодатель было государство. Да. Но тогда говорили, ты не приносишь пользу обществу. А теперь говорят, ты не платишь налоги, но вот некоторые говорят, видите, вот тут, например, пишут, материнство, например, это же не работа, зарплаты нет, налогов нет, тогда получается, и
нет,
даже это по-разному.
Государство, получается, это мы помогаем государству, а государство, соответственно, нам платит вот в виде материнского капитала, в виде пособий на детей, ведь у нас сейчас много и по телевидению, в том числе таких программ, которых говорят о том, что да, 5 детей взяли, в том числе из детского дома или там, да, опеку оформили, и они ухаживают за этими детьми и, собственно, получают доход, благодаря которому, и они считаются занятыми, безусловно.
Если человек не нарушает уголовного кодекса и не работает, это его личное дело, уверен Дмитрий 856. И вот дальше. А налоги мы платим в любом случае, и вот тут важно, как минимум НДС при покупках.
Ну это хитро, хитро. Ну, трудно возразить, там еще и другие налоги есть.
Но платим ли мы НДС?
Нет, при любой покупке вы платите НДС.
Ну да.
При любой покупке, все, вот.
Но кто платит НДС в этот момент?
НДС встроено в цену продукта, покупая...
Так, плачу я или платит тот, у кого вы. Я покупаю?
Нет.
А понятно, что деньги, получается, вношу я.
Да, деньги вносили вы, а налог сам заплатит, конечно, тот, кто вам продал этот хлеб, там, не знаю, молоко или еще что-то. Mm. В этом смысле, наверное, вот наш слушатель имеет именно это, что косвенно мы как бы все в системе...
Так или иначе, хоть какую-то систему, да... Всем налоговложения мы вовлечены. Но другое дело, что размер, понимаете, одно налог на физических лиц, да, то есть и НДС, который дополнительно, если вы что-то покупаете, а если вы не покупаете, и тем не менее...
Ну, вот... В этом смысле я вам могу сказать, если у меня нет дохода, тогда я не плачу НДФЛ.
Да.
То есть у меня нет дохода, я ничего не покупаю, у меня и НДС тоже нет. С формальной точки зрения, вот видите, я не плачу никакой налог. и все у меня правильно с этой точки зрения. Значит, 7373948, телефон прямого эфира. Понятно, что это какой-то очень придуманный вариант представить себе ситуацию, когда человек живет, как это говорили в свое время, жить в государстве и быть от него свободным невозможно.
Да.
Вот что-то подобное. Понятно, но теоретически, наверное, что-то подобное возможно. К примеру, если вспомнить ваш пример про Ульяновск.
Ну да, а если я там еще распахал деляночку и это, хлеб посеял, то, в общем, я...
У нас люди хотят, как в 1967-м, всех загнать на завод, точить гайку. Виталий, правда, пишет, это бесполезная гайка, с 9 до 18, следующие 35 лет, и чтобы получать 170. Если повезет, получит еще ГДРовское пальто или какую-нибудь турпутевку на фестиваль социалистической песни в Сопот, и это поколенческая проблема. А если поколенческая, значит, пройдет. Ну, с поколениями это пройдет. Так вот, получается... Получается, что ведь уже прошло.
Да.
Если мы совсем иначе смотрим на тунеядцев.
Конечно.
Да, и обсуждаем, обратите внимание, все обсуждение, оно ведь не столько о том, надо работать или не надо работать на пользу общества, а платятся или не платятся налоги. И какие? Жить в обществе и быть свободным от общества. Вот такой оригинал, настаивает Андрей 816.
Да, он прав.
Да, безусловно, он прав. Но, в общем, примерно про то же самое. В крайность только не надо впадать. Землянка. Александр 83-й. Ему кажется, что землянки это уже крайности какие-то. 7373948. Телефон прямого эфира 682-й. НДС платят все. Ну, вот еще раз, есть плательщики НДС и есть те, кто НДС не платит. Ну, вот давайте все-таки хотя бы на этом уровне. Наверное, все платят НДС, если вот так
что-то
широко посмотреть.
Что-то покупаем, ну, конечно,
да.
Так или иначе.
7373948, телефон прямого эфира, да, голосование не забываем. Это наша мечта про свободу от общества, пишет 724-й. Вчера был тунеядец, это 76-й, а сегодня блогер. Ну, вот с его точки зрения, вот так все поменялось. Тоже вариант. 7373948. Лежу на пляже, а ты, родное государство, отвали. Это лозунг тунеядца. Паразита. Пишет 123-й. С его точки зрения, кстати, есть отдельно паразиты, а есть тунеядцы. Ну, это разные взгляды. Ну, формулировки такие. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравия всем. Хорошего настроения.
Спасибо.
Знаете, по-моему, вот сейчас, вот я родился в Советском Союзе в 65-м году, мы сейчас обсуждаем, знаете, такое, по-моему, как вам сказать, несовместимые вещи совершенно. А раньше средства производства принадлежали кому? Государству. И, естественно, человек жил совершенно в другом обществе. Вообще в другом обществе. Тогда можно было прийти и сказать, как, то есть все работают, у тебя тоже пенсия будет. А ты не работаешь, ничего не делаешь, как-то вообще.
Ну, так
а сейчас...
сейчас
человек более стал свободным, как говорят у нас, да? У нас средства производства прилежат, так сказать, частным лицам.
И государству тоже.
Но государство частично, что-то прилично-то нет, правильно?
Ну,
правильно.
В большей части, насколько я понимаю, все-таки государство... Я просто... все равно, надо работать для того, чтобы была пенсия, надо работать
обязательно,
еще...
Обязательно, обязательно работать надо. Я с этим полностью согласен. Потому что человек, когда не работает, он немножко деградирует. Мое личное мнение. Это лично мое мнение.
Но сейчас наказывать за тунеядство неправильно.
Государству, вот послушайте, приносить пользу государству. Я тоже как бы за это, что надо работать, приносить пользу государству. Но общество разделено сейчас. А я хочу приносить пользу только вот себе, вообще мне все равно. Вот я работаю, я получаю средства. Все, я на эти средства живу. Понимаете, сейчас поменялось у людей мышление
так,
вообще.
Так общество и тогда было поделено, понимаете? Любой человек, который, я думаю, что и в советское время кто-то мог сказать, и наверняка много людей могли сказать «моя хата с краю». И
цеховики,
это же...
цеховики, вообще...
Нет, ну, вам сейчас скажут, что это не было таким массовым. Но в любом случае история того, что меня мало волнует то, что у общества, это история и того времени тоже, еще раз, формулировки про хату, которая с краю, они ведь не сегодня придуманы. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, голосование еще 4-5 минут. Почти 500 человек уже проголосовали. Слушаем вас. Здравствуйте. Не получилось. Странно. Сейчас попробуем еще раз. Вот так. Попробуем. А вот теперь получится, да? Да, Виктор?
Да. Да, здравствуйте.
Вот получилось.
Вы знаете, один подход, если мы будем очередной побор платить, и от этого ничего не изменится, да? И совсем другое дело, когда я буду приходить, например, в нашу поликлинику, и буду записываться в МРТ без всяких там очередей там на 3 месяца вперед, а сразу. То есть я за то, что мы платим, но я вижу результат этого налога. Вот я за такой
какого?
Подход.
А? Какого? Налога на тунеядство?
Ну да, 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 да. То есть как бы его можно ввести, но должно быть радикальное изменение, улучшение, ну,
подождите, сторону, кажется, я не очень только понимаю, почему вы решили, что вот если вам нужно МРТ, его надо, чтобы вам сделали обязательно завтра?
А вдруг у меня рак, откуда я знаю? Я хочу побыстрее это узнать.
Подождите, то если это нужно сделать срочно, вам сделают срочно и сейчас? Нет.
Я не знаю.
ОМС срочно, не сделают.
По ОМС не сделают. Хорошо, вот видите, взгляд какой. Пусть нам сначала, это, в общем, ожидаемая история, пусть сначала систему наладят, и тогда можно будет, чтобы гражданин нес ответственность за то и за то. Но тогда, получается, система пока не до конца работает, и историю с налогами, наверное, можно под это подвести, Юрий Юденков, нет?
Дело в том, что с медицинским обслуживанием, например, не очень показательный. Но вот, например, сейчас вы ночью не найдете травмопункта в Москве. Поедете в Склифосовского. Нету травмопункта. Закрыты ночью они теперь. То есть я к чему это говорю? Вот он МРТ хочет сделать, а она ногу сломал. Езжай в Склиф.
Ну все. Так подождите.
Нет, что-то все равно есть.
Но вы можете поехать в Склиф?
В Склиф.
А, ну я дам.
Да, в Склиф. Ну все. И все. То есть есть вариант?
Есть.
Ну, вот видите.
Если бы вообще ничего не было, да, здесь можно было бы говорить.
Это я по поводу системы, что система, так сказать, мы не знаем идеальную систему, которую нужно выстроить. И система взаимоотношения, ну, не взаимоотношения, неправильно я говорю, взаимодействия тех сборов, налогов и других, так сказать, выплат и предоставления о общественных благ, общественных. Это как бы немножко по-разному.
Но смотрите, это же какая-то немного странная история. Вот Виталий говорит, а мне надо, чтобы построили соединение, вот есть желтая ветка в Москве, с одной стороны города и с другой стороны города. И есть люди, которые считают, что ее надо обязательно соединить через центр города. Виталий говорит, значит, соответственно, мне вот нужно, чтобы вот это сделали, и только потом есть смысл разговаривать о чем-то. Я к тому, что подобного рода условия в любой момент человек придумает и скажет, нет, это нельзя запускать, потому что вот пока, с моей точки зрения, не работает. Если они в Москве, какой Склиф, например, пишет Давид, 676-й? Ну вот, видите, пожалуйста, человек говорит, а вот у меня и этого нет.
Нет, но есть другие варианты. В Москве это Склиф. В других регионах это может быть какой-то другой пункт, травмопункт, который работает круглосуточно. Другое дело, что он, может быть, не находится так поблизости, как мы раньше привыкли. Да? В каждом районе есть несколько травмопунктов, куда можно было бы обратиться в течение дня. А если ночью, да, здесь, но здесь надо, можно узнать, и наверняка есть такие...
Я привел пример этот в качестве того, что вот человек хочет, чтобы вот некая услуга ему была предоставлена мгновенно. А почему эта услуга должна быть предоставлена? Там же есть закон стоимости, и как бы вероятность обращения за тем же МРТ, но она... Ну, имеет некую вероятность. А если никто в течение месяца МРТ не пришел делать, зачем, так сказать, тогда будут люди сидеть там, врачи, оборудование какое-то будет закупаться? Нет, тут надо как-то более комплексно посмотреть. И я считаю, что правильно там вот один из слушателей сказал, что мы сейчас обсуждаем как бы в чем-то надуманный вопрос, но я хочу вернуться, мы не про тунеядцев сейчас говорим, а мы говорим о том, что изначально вопрос стоял так. Надо платить вот за эти тунеядцы, заставлять их или не заставлять? Нет, говорит 59%.
Посмотрим буквально через минуту, кстати сказать, каков будет процент в нашей аудитории. И тут тоже важно, вот Вадим 581 в данном случае пишет, сколько раз я уже говорил, давайте мы внимательно будем друг друга слушать, и тогда не будет возникать вариантов, как вот в данном случае пишет 581, неправда, мол, про травмпункты, потому что я, говорит, в Ногинске был на прошлой неделе ночью. Ну, насколько я помню, господин Юденков говорил не про Ногинск, а не про Москву, да.
Да.
Вот, это тоже разные вещи. У нас не хватает врачей, учителей, полицейских, пишет 410-й. И что? И в этих условиях все равно есть люди, которые говорят, а я не хочу работать. Вот, собственно, вот примерно об этом и разговор. Был разговор. он заканчивается в эти секунды, как заканчивается наше голосование. Напомню, у ВЦИОМ получилось, что против налога на тунеядство выступило 59%, примерно треть его поддержали. У нас варианты: да, нет, нет однозначно. То есть нужен налог, не нужен налог, нет однозначного ответа, и мне все равно. Как думаете, какой самый популярный ответ среди нашей аудитории? Марина Буянова.
Я полагаю, что не нужен.
Не нужен налог, конечно. Вы думаете? Юрий Юденков?
Да, я тоже считаю, что
не нужен. Не нужен, вы думаете, это самый популярный ответ. И вы правы оба. 45% не считают нужным введение налога на тунеядство. 45%. 31%, и в некотором смысле это похоже на то, что было у ВЦИОМ. 31% считают, что вводить налог на тунеядство нужно. Для 18% однозначного ответа нет. И 6% все равно. Марина Буянова, Юрий Юденков, благодарю вас. Спасибо.
До свидания.
Спасибо. До свидания.